Женя согласилась. У нее большого прилежания к мытью посуды в жирном тазу тоже не было, и она с удовольствием уединилась в маленькой комнате, где умещалась только ее раскладушка и тумбочка с книгами. Женя легла, немного подумала о том, как обрушилась опять ее нескладная личная жизнь, а потом отогнала эту надоевшую за десятилетия мысль и взяла в руки умную книгу, не совсем по зубам, но по каким-то непостижимым ощущениям нужную. Надела очки, вооружилась тонким карандашом для вопросительных знаков на полях и немедленно заснула под чудную многослойную музыку, которая разыгрывается в деревенском доме во время дождя. Шорох капель о листья, отдельные удары по стеклу, звуковые мягкие волны при малейшей перемене ветра и чмоканье капель о поверхность темной воды в бочке и отдельный звон струи, стекающей по водостоку. И самый опасный звук. Сначала звонкие, а потом глухие удары капель о дно таза, поставленного на чердаке под протекающей крышей. Когда Женя проснулась, дети сидели за столом с картами в растопыренных пальцах. Младший Гришка сиял от счастья. Его приняли. Они играли в дурака на историю. Это придумала Надька. Проигравший рассказывал историю. Смешную, страшную, веселую, по заказу общества. Надька травила свою историю, затейливо и без тени правдоподобия выдуманную. Она рассказывала, как прошлым летом была на киносъемках в Испании и как ей дали лошадь, которая прежде выступала в корриде, но заболела нервным расстройством, и ее перевели на киностудию. Далее шла история ее взаимоотношений с лошадью, конюхом из этой конюшни, и его дочкой, которая оказалась молодой цирковой наездницей. И ее, Надю, эта самая Росита, даже хотела взять с собой на гастроли, потому что Надька учится в лучшей русской школе верховой езды и чемпион Москвы то ли по конному спорту вообще, то ли по какому-то отдельному виду этого аристократического спорта. Жене хотелось отдернуть завравшуюся девочку. Но, во-первых, Женя принципиально не воспитывала чужих детей, считая, что воспитывать детей должны родители, а не посторонние люди. А во-вторых, Надька врала все же очень забавно и как-то неординарно, и потому Женя только спросила из своего угла: «Надь, а в Испанию-то как ты попала? Я не расслышала». «Да я в испанской школе учусь. Зимой приехали испанцы к нам в школу, отобрали трех девочек для учебной программы. Мы думали, так, ерунда, а оказалось не ерунда, а действительно, я и поехала». Потом ужинали бутербродами и простоквашей. И Надька не забыла о своем обещании. Надела на себя огромный плащ своей матери, резиновые сапоги, и пошла в летнюю кухню мыть посуду. К утру дождь из сильного сделался не крупным, но безнадежным. Так острые заболевания переходят в хронические, от которых долго нельзя избавиться. Этот хронический дождь, похоже, действительно зарядил на сакральные 40 дней, то есть на ближайшую вечность. Надо было научиться жить под дождем. И Женя, преодолевая сонливость, велела всем как следует по погоде одеться и идти на станцию за хлебом. Надя, движимая не то альтруизмом, не то рационализмом, тут же предложила сходить самостоятельно. «Чего всем под дождем мокнуть?» Но каждый из ребят немедленно воскликнул: «И я!» И вопрос был решен. Пошли кучей. Деньги Женя дала почему-то Надьке, а сумку — Сашке. Пришли к обеду, промокшие и взволнованные. Надька, пока стояла в очереди за хлебом, узнала от местных старух, что в соседней деревне совершено убийство, и всю дорогу они обсуждали это преступление. И теперь до Жени, накрывавшей на стол, доносились клочки нового Надькиного повествования. На этот раз о психологии преступника. Она полагала, что если посадить во дворе того дома засаду, вроде как из тех натуралистов, которые за птичками следят и считают, сколько раз какая-нибудь синица червячков своим детям принесет, то непременно поймается преступник, потому что преступник всегда приходит на место преступления. Далее шла ее вставная новелла.